Глава 24. Дети Вселенной. Робот Галактикус Взломайтус прошел последние испытания, суть которых Улиссу и Интегральскому была совершенно непонятна, а коллективный разум третьего Б в попытке объяснить, что к чему, наговорил массу незнакомых слов. В итоге Лис пришел к выводу, что ребятам в их экстраординарном состоянии виднее и всецело им доверился. «Все готово», — хором сообщили школьники и Константин. «Можете дать Галактикусу инструкции. Только имейте в виду, заряда ему хватит дня на 2-3». «Так на 2 или на 3? Это зависит от того, как он будет тратить энергию. Если вы заставите его безостановочно бегать вокруг Земли, то она будет исчерпана даже за несколько часов». «Ясно», — кивнул Улисс. «Энергию лучше поберечь. Дорогой Галактикус, не вздумай отправиться в кругосветное путешествие». «Не вздумаю», — ровным голосом заверил Робокот. «Он невосприимчив к иронии», — пояснили третьеклассники и Константин. «Можем перепрограммировать, и он станет ржать от любой шутки». Улисс содрогнулся. «И думать забудьте». Ребята оставили Робокота на Улисса и вернулись к катеру продолжать работу над гигантским выключателем, обращающим свет в паническое бегство. Охваченный любопытством профессор отошел вместе с ними, чтобы понаблюдать за процессом. Улисс обратился к роботу. «Галактикус, слушай и запоминай». «Я всегда запоминаю то, что слышу», — сообщил тот. «Я существую уже 3 часа и ничего не забыл». «Ну да. Так вот, обязательно оставь в храме почтамты сообщение, что все в порядке». «Хорошо. Я оставлю сообщение. Дорогой Улисс, добрался нормально. Твой ГВ». «Звучит отлично. Только знаешь что? Оставь сообщение не мне, а Кире». «Кто такая Кира?» «Та, кому ты оставишь сообщение». «Понял». «Дай указание вскрыть послание через 2000 лет». «Хорошо». «Я тебе, кстати, слегка завидую». «Мне неведома зависть». «Мне, в общем, тоже. Поэтому я сейчас себе удивляюсь». «Для протокола. Улисс, ты завидуешь тому, что через несколько часов после рождения меня забросят в незнакомое мне время, где у меня быстро сядет аккумулятор, зарядить который можно будет только через 2000 лет? «Не совсем. Моя легкая зависть вызвана тем, что ты увидишь храм Почтамты, который считался одним из чудес света». «Понял. Внес в реестр. Спасибо за разъяснение». «Пожалуйста». Улисс продолжал инструктаж, Робокот внимательно слушал, и все шло по плану. Но вдруг раздался крик Интегральского. «Куда вы его дели?» Улисс вскочил и сразу же увидел, что случилось. Катер исчез. Он бросился к тому месту, где только что находился инопланетный аппарат, а теперь в огромном волнении кричал и жестикулировал профессор, требуя от школьников немедленного объяснения. «Что случилось?» — пытаясь сохранять спокойствие, поинтересовался Улисс. «Где катер?» «В будущем», — ответили ребята и Константин. «Видите, что натворил этот коллективный разум?» — сердито воскликнул профессор. «Этот хитрый коллективный разум!» «Мы проводим испытания», — пояснили ребята и Константин. Улисс внимательно огляделся по сторонам. «Но кто им управляет? Если не ошибаюсь, вы все здесь». «Им управляет Роберт!» У Лиса ёкнуло сердце. «Воображаемый муравьед? Ребята, вы уверены, что...» Но ему не дали договорить. «Немедленно отходим!» — крикнули ребята и Константин. Несколько лап схватили у Лиса и Интегральского и сильно потянули в сторону. И вовремя, буквально через 2 мгновения, катер материализовался на прежнем месте. 2 третьеклассника резво на него взобрались, открыли люк и нырнули внутрь. «Роберт в порядке!» — сообщили они оттуда. «Полет безопасен!» Профессор схватился за голову и выбежал из сарая с криком: «О небеса! Мы должны полагаться на состояние здоровья воображаемых муравьедов!» «Между прочим, он прав», — сказал Улисс. «Мне тоже как-то не по себе при мысли о Роберте». «Тише, он может обидеться», — попросили ребята и Константин. «Улисс, Никто другой, кроме Роберта, не мог провести испытание. Это нарушило бы пространственно-временную связь между прошлым и будущим. То, что Роберт воображаемый, и позволило совершить эксперимент, не приведя к коллапсу мироздания. Улисс немного поразмыслил над их словами и был вынужден согласиться. В конце концов, кто он такой, чтобы спорить со Вселенной, вещающей через этих детей? И через этого Константина. «Ладно, пойду сделаю несколько важных звонков, потом вернусь в сарай». «В ангар», — поправили его. «Теперь это не сарай, а ангар». Перед выходом из ангара Улиссу вдруг пришла в голову шальная мысль. Он рассмеялся и подошел к Галактикусу Взломайтусу. «В прошлом ты встретишь чернобурого лиса по имени Эфернус. Скажи-ка ему вот что». Артур влетел в ангар в сильнейшем волнении с криком «Беда! Беда!». Все, кто мог, другими словами, те, за кем военные не вели слежку и кто поэтому не рисковал привести за собой хвост, к этому моменту были уже здесь. Улисс, профессор Интегральский, Денис, Евгений и Константин с третьим Б. Разношерстная компания спасателей Земли и одного инопланетного мальчика собралась около катера и слушала план Улисса. При виде запыхавшегося Артура Денис воскликнул: «Эй, ты что тут делаешь? Хочешь, чтобы нас обнаружили враги?» Артур лишь отмахнулся. «Да кому я теперь нужен? Нет за мной слежки. Военные схватили Киру. Вы только представьте, полигоны лично позвонила и похвасталась. Ликовала, что мы проиграли». «Какой ужас!» — воскликнул профессор Интегральский. «Это катастрофа!» — схватился за голову Евгений. «Упс!» — растерялся Денис. «Бежим ее спасать!» — призвали третий Б и Константин. «Все пропало!» — еще сильнее возбудился Артур. «Все замечательно», — тихо произнес Улисс. Все на него уставились. «Вы этому рады?» — поразился Интегральский. «Улисс, а вы часом не незримый агент, который, по вашим же словам, среди нас, и все к нему привыкли и доверяют?» «Военные не схватили Киру», — терпеливо объяснил Улисс. «Она сама им сдалась, по моей просьбе. Что вас удивляет? Кто-то ведь должен привести военных сюда, чтобы мы устроили для них представление. По-моему, очевидно, что этим кем-то следует быть именно Кире. Армия спросит ее, где прячется губитель вселенных. Она ответит, что на даче профессора Интегральского. Так что, друзья, пора готовиться к приходу решительных и вооруженных гостей. Отправка в прошлое нашего губителя Галактикуса состоится еще до наступления ночи. Соберитесь». «Мы собраны», — ответил за всех Артур. Остальные согласно закивали. «Говорите, что делать». Улисс оглядел свое странное войско. Пожилой профессор, два студента, кот-хулиган, скромный пингвин и куча детей. «То, что надо», — мысленно одобрил Лис и сказал. «За дело, друзья, для всех найдется работа». К восьми вечера дача профессора Интегральского и лес вокруг нее погрузились во тьму. Стояла тишина, прерываемая лишь любопытными скрипами вечерних насекомых, собравшихся у забора и чуявших приближение грандиозного события. Ведь не случайно же звери, притаившиеся в доме и в сарае, насекомые не знали о том, что он теперь ангар, хранят такой таинственный вид. В 20:02 к воротам подъехал армейский грузовик. Из него повыскакивали солдаты во главе с амбразуром, накануне операции, повышенным до звания сержанта. «Рассредоточиться!» — тихо рявкнул он. «Занять позиции по периметру». Из кабины грузовика спустились майор полигона и Кира Закат. Крокодил подскочил к пантере, отдал честь и отрапортовал. «Бойцы рассредоточились и заняли позиции по периметру». Амбразур не случайно проявлял рвение. Он подсчитал, что если будет поступать с умом, то вернет себе звание полковника всего через 6 лет, 3 месяца и 2 дня. Вот до сержанта уже дослужился. Ну не молодец ли? Полигона сухо кивнула и поднесла к губам мегафон. В тот же миг мощный луч прожектора, расположенного на крыше грузовика, осветил дом. Территория вокруг однако оставалась в темноте. «Губитель вселенных, он же Ян!» — громогласно пронеслось по лесу. «Поднимите лапы или что там у вас и медленно выходите из дома! Или откуда там еще?» Ничего не произошло. Майор повернулась к понурой Кире и строго спросила. «Он точно здесь? Или вы решили морочить нам голову?» «Он здесь», — заверила Кира. Полигона снова подняла мегафон. «Предупреждаю, сопротивление бесполезно. Даже не вздумайте уничтожить какую-нибудь вселенную». И на этот раз ответа не последовало. «С нами ваша подруга Кира Закат. Если вы немедленно не подчинитесь, мы посадим ее на гауптвахту». «Вы не можете», — заметила Кира. «Я гражданское лицо». «Мы ее рекрутируем и посадим на гауптвахту», — конкретизировала Пантера. Эта угроза тоже не помогла. Тишина молчала, темнота темнила. «Сержант, напомните, кто владелец дачи?»
«Профессор Адриан Интегральский», — с готовностью доложил Амбразур, сделав таким образом еще один шажок к младшему лейтенанту.
«Профессор, он же Адриан Интегральский», — заголосила полигона в мегафон. «Поднимите лапы и медленно выводите к нам инопланетянина. Хотя нет, немедленно, а немедленно».
В доме, в командном центре, под который был отведен профессорский кабинет, Интегральский с тревогой спросил Улисса. «Что мне делать?»
«Выйдите к ним», — ответил Улисс, внимательно следя за майором через камеру наружного наблюдения. «Тяните время. Остальные вот-вот подойдут, это вопрос нескольких минут. Мы не можем начинать представление, пока все не соберутся».
«Тянуть время?» — профессор нервно облизнул губы. «Но как?»
Улисс потер лоб, и тут его взгляд упал на задумчивого третьего обитателя командного центра. «Евгений, на тебя вся надежда». Пингвин не мог передать словами, как он ненавидел эту фразу. После нее он обычно делал что-нибудь, почти всегда приводящее к трагедии. «Ты будешь не один», — успокоил его Улисс. «Профессор тебе подыграет. Или даже нет, это ты ему подыграешь. Так менее опасно звучит, верно? И не забывайте, что у вас в ушах постоянно буду я». Он протянул каждому из собеседников по крохотному наушнику. Все эти полезные чудеса техники, наружные камеры и передатчики-наушники соорудили третьеклассники и Константин, пока маялись скукой в ожидании главного действа. В данный же момент все члены коллективного разума находились на своих местах в разных концах дачного участка. Улиссу оставалось лишь дать сигнал. Тем временем майор полигона была готова проявить признаки нетерпения, что ясно следовало из ее слов, сказанных в мегафон. «Я готова проявить признаки нетерпения. Уверенно, вы не хотите до этого доводить. Профессор Интегральский, если вы немедленно не выведете губителя вселенных, я отдам приказ стрелять и взрывать. Считаю до трех. Раз, два,
стойте!» — раздалось со стороны дома. «Не надо стрелять и взрывать. Я выхожу».
На веранду, прикрывая лапой глаза от слепящего света прожектора, вышел профессор Интегральский. Следом за ним — Евгений.
«Вот тот, кто вам нужен!» —
объявил доберман. Полигона прищурилась. «Так-так, ее пытаются обдурить». Пантера прищурилась сильнее.
«Пингвин?» — ледяным тоном спросила она. «Мне нужен пингвин?»
«Вы требовали вывести к вам инопланетянина», — ответил профессор. «И не уточняли, что он не должен быть пингвином».
Терпение полигона готово было лопнуть, но внезапно раздался удивленный возглас стоявшего рядом с ней Амбразура.
«Да ведь это Бржихло!»
Пантера вздрогнула и пристально уставилась на пингвина, отчего у того задрожали перышки.
«Вы!» — воскликнула она, выставив указательный палец.
Евгений ойкнул и спрятался за спину Интегральского.
«Вы притворяетесь землянином!»
«Майор, разрешите обратиться?»
— мрачно попросил Амбразур, который уже кое о чем догадался. Странное дело, после того, как его разжаловали из полковников, он стал быстрее и лучше соображать. Довольно неприятное ощущение.
«Обращайтесь».
Боюсь, мы стали жертвой обмана. Он не притворяется землянином. Наоборот, это раньше он выдавал себя за пришельца». Тут Евгений не сдержался, и даже испуг не смог его остановить.
«Неправда! Я не выдавал себя за пришельца! Это вы сами меня за него выдавали!»
«Куда вы дели наш инопланетный катер, мошенник?» — рассердился Амбразур. «Если не вернете, я вас на части разорву!»
В наушнике Интегральского раздался голос Улисса. «Профессор, ситуация выходит из-под контроля. Сделайте что-нибудь. Потяните время».
«Как долго?» — тихо спросил доберман.
«Пару минут. Артур уже совсем рядом».
«Господа, господа, давайте успокоимся!» — примирительно сказал Интегральский, адресуя военным дружелюбную улыбку. «Пингвины, инопланетяне, какая разница? Ведь все мы дети Вселенной!»
«Точно!» — согласился Евгений.
«Молодец, продолжай ему подыгрывать», — подбодрил пингвина невидимый Улисс.
Профессор между тем вошел в раж.
«Мы все ходим под одним солнцем!»
«Вообще-то нет», — заметил Евгений.
«Кое-кто под двумя, но это детали. Нам всем нужно, чтобы жить, что-то есть».
«Например, друг друга», — кивнул пингвин.
«Конечно, у нас могут быть разногласия», — признал профессор. «Кто-то любит яблоки, а кто-то уничтожает вселенные. Но глубоко в душе мы все хотим одного».
«Денег?» —
поинтересовался Евгений.
«Нет, всеобщего счастья».
«Да, верно.
И хотя не избежать нам с пришельцами предубеждений друг против друга,
жалкие инопланетяшки,
мы сделаны из одного теста, слеплены из одной глины, из одной звездной пыли».
«Мы творение»,
— жарко согласился Евгений.
«Так зачем нам, землянам и пришельцам, враждовать друг с другом?»
Интегральский патетически вскинул лапы.
«Не лучше ли дружить?»
Полигона фыркнула.
«Профессор, не заговаривайте мне зубы! Ваш приятель никакой не пришелец, он пингвин и мошенник!»
«Да, он пингвин!» — кивнул доберман. «Так зачем нам, землянам и пингвинам, враждовать друг с другом?»
«Профессор, хватит! Я знаю, что у вас на даче прячется настоящий инопланетянин. Всем будет лучше, если вы выдадите его по-хорошему. Если же нет, то я отдам приказ начать штурм. И учтите, пленных мы брать не будем. Считаю до трех. Раз, два...»
«Не торопитесь, майор!»
Из-за грузовика появился Густав Бур вместе с Артуром и еще двумя зверями — куницей и барсуком. Крот, ухмыляясь, медленно приблизился к пантере, которая не скрывала своего недовольства его неожиданным появлением. Артур незаметно адресовал ободряющий взгляд Кире, а девушка в ответ улыбнулась.
«Вижу, я вовремя», — произнес Бур. «Вы уже собрались наложить лапу на моего пришельца?»
Майор, а вследом за ней и сержант, рассмеялись.
«На вашего пришельца? У вас, гражданских червяков, есть свои пришельцы?»
Вместо ответа Бур протянул ей лист бумаги. «Приказ начальника управления по аномальным явлениям», — прочитала полигоны. «Все субъекты и объекты неземного происхождения, находящиеся на Земле, поступают в распоряжение УПАЯ. Всем землянам надлежит управлению в этом содействовать».
«Вот так!» — гордо произнес Бур. «Начальник проникся, наконец, доверием к моей работе и даже выделил настоящих сотрудников».
Он кивнул в сторону старающихся выглядеть внушительно куницы и барсука.
«Так что не пытайтесь нам помешать. Мы — грозная сила!»
Полигона обвела сочувственным взглядом грозную силу, покачала головой и спросила Артура. «Зачем вы притащили этих клоунов?» Студент иронично повел бровью. «Ну, вы же читали приказ. Всем землянам надлежит содействовать управлению. Я определенно вхожу в число всех землян». Майор более не считала его достойным внимания. Она повернулась к Буру. «Знаете что, мой канцелярский враг? Давайте поделимся. Вам вот этот пришелец, — она указала в сторону Евгения, — а нам какой-нибудь другой». Крот кинул небрежный взгляд на пингвина и возмутился.
«Он не пришелец!»
«А вы присмотритесь», —
— с хитрым прищуром предложила майор. Бур присмотрелся и охнул.
«Бржихла? Вы немедленно поступаете в мое распоряжение, согласно приказу!»
«Еще чего!» — хмуро отозвался Евгений. «В вашем приказе про пингвинов ничего не говорится».
«Улисс, атмосфера опять накаляется», — тихо сообщил профессор. «Вижу. Денис близко. Еще буквально пару минут».
«Профессор, Евгений, потяните время. У вас так хорошо получается».
«Господа, господа, давайте успокоимся», — примирительно сказал Интегральский, адресуя Буру и его сотрудникам дружелюбную улыбку. «Штатские, военные, какая разница? Ведь все мы дети Земли!»
«Мы слеплены из одного теста», — подхватил Евгений.
Однако, вопреки ожиданиям, их попытки только подлили масло в огонь.
«Мы из одного теста с презренными штатскими?» Морду полигона перекосила гримаса брезгливости. «Никогда! Даже пришельцы нам ближе, чем эти!»
«Нет, это нам они ближе!» — взвизгнул Бур. «И это с нами они уйдут! И пингвин, и губитель вселенных!»
«Губитель уйдет с нами!» — возразила полигоны.
«Губитель уйдет с нами!»
— раздался звонкий голос, и из темноты показалась большая группа животных, носящих очки. Впереди кролик Денис и суслик в белых одеждах. Полигоны уперла лапы в бока и угрожающе посмотрела на новоприбывших.
«А это еще что за близорукая гвардия?» «Сержант!»
— амбразур узнал очкариков. Вспомнил их из наблюдений за Артуром.
«Это ботаны из университета, майор. Вот этот суслик — их главарь, его зовут Великий Хнун».
Между тем ботаны приблизились. Вид у них был решительный.
«Веди нас за собой, о губитель вселенных!» — воскликнул Великий Хнун. «Превратим землю в безжизненный рай!»
Густав Бур сердито повернулся к своим сотрудникам.
«Чего вы ждете? Сделайте что-нибудь! Избавьте меня от этих очкариков и от этих вояк!»
Куница и барсук беспомощно развели лапами. Что они могли сделать?
«Вы ни на что не годны!» — негодовал Бур. От воображаемых сотрудников было больше толку.
Сидящий в командном пункте Улисс наклонился к микрофону и сообщил своей группе. «Друзья, все в сборе. Готовность номер один». Однако дать сигнал к началу действия Улисс не торопился. Он ждал подходящего момента для создания наибольшего эффекта, поэтому пока наблюдал, как охотники за пришельцами накручивают друг друга и самих себя. Атмосфера у ворот накалялась. Бур орал на великого Хнуна и полигоны, потрясая приказом начальства и указывая пальцем на застывших сотрудников, во взгляде которых читалось «О небо, что я здесь делаю!». Великий Хнун орал на полигоны и Бура, перемежая свою речь цитатами из научной фантастики, древних пророчеств и физических формул. Полигоны орала на Бура и Великого Хнуна, размахивая пистолетом и грозя всех расстрелять. Стоящие на веранде профессор и Евгений, как загипнотизированные, наблюдали за ссорой.
«Почему она не отдает приказ атаковать?» — недоумевал пингвин.
«Взять нас штурмом? О, не сомневаюсь, что ей бы хотелось», — ответил Интегральский. «Но она не может пойти на это при таком скоплении народу. Если пострадают гражданские, ей самой потом достанется». Улисс все правильно рассчитал. Присутствие студентов и Бура с его соратниками сковало майору лапы. Теперь ей придется искать ненасильственные способы одержать верх.
И полигоны изо всех сил искала такие способы.
«Пришелец пойдет со мной!» — воскликнула она.
«Нет, пришелец пойдет со мной!» — воскликнул Бур.
«Нет, со мной!» — воскликнул Великий Хнун.
«Нет, со мной!»
— воскликнул медведь в замшевой куртке. Повисла тишина. Все с изумлением уставились на медведя в замшевой куртке.
«Улисс, откуда он взялся?»
— спросил профессор в микрофон наушник.
«Понятия не имею», — ответил Улисс, удивлен так же, как и вы.
Охотники за пришельцами, забыв о споре, таращились на медведя в замшевой куртке, не зная, что и подумать.
«Вы кто такой?» — наконец спросила полигоны.
«Это вы все кто такие?» — возмущенно пробасил медведь в замшевой куртке. «Не смейте посягать на пришельца, он мой. Подлые инопланетяне похитили меня, когда я был ребенком. Долгие годы я разыскивал их, чтобы отомстить, и вот нашел. Я пришел, чтобы похитить одного из них. И не смотрите, что я один, а вас много. На моей стороне справедливость».
«Так вы один?» — переспросил Бур.
Медведь в замшевой куртке кивнул, и охотники на пришельцев моментально потеряли к нему интерес. Спор разгорелся с новой силой.
«Улисс», — тихонько позвал Артур, поднеся к морде правую лапу с передатчиком, замаскированным под компас. «Этот замшевый мститель не испортит нам спектакль?»
«Не думаю», — ответил Улисс. «Давайте считать, что у нас прибавился не актер, а зритель. К тому же, чем больше охотников будут считать, что охотятся больше не за кем, тем лучше. Друзья, вы готовы?»
Со всех сторон в центр управления полетели заверения в полной готовности.
«Что ж, тогда
начали!» В тот же миг во всех концах участка грянул фейерверк. Вспыхнули развешанные на ветвях яркие разноцветные лампы. Небо озарилось яркими вспышками. Спрятанные по кустам динамики загрохотали звуками синтезаторов, исполняющих марш звездолетчиков. Из-за деревьев, из-за дома, из-за сарая вышли дети. Около двух десятков детей. И среди них один взрослый кот. Двигаясь с пугающей синхронностью в такт музыке, они приблизились к воротам. Военные ботаны, Бур с сотрудниками и медведь в замшевой куртке, потеряв дар речи, попятились, не сводя завороженных взглядов с ребят. А те остановились и одновременно взмахнули лапами. В тот же миг музыка смолкла. Воцарилась тишина, прерываемая лишь напряженным дыханием оцепеневших охотников за пришельцами. А дети и Константин хлопнули в ладоши и хором заговорили.
«Мы — дети Земли! Мы такие же, как любые другие дети во Вселенной! Как дети Лероны и дети Тарина, как дети всех обитаемых миров, как и тот, кого вы называете губителем вселенных и на месте которого никто из нас не хотел бы оказаться».
Ребята сделали паузу, чтобы дать аудитории возможность осознать услышанное. Аудитории же приходилось сложно, потому что она еще не оправилась от ужаса, который наводили на нее синхронные дети и один взрослый. Поэтому на всякий случай все еще немного попятились. А дети и Константин продолжали.
«Мы не хотим быть игрушками в ваших взрослых играх. И Ян не хочет. Поэтому он сбегает туда, где никто его не достанет».
Из сарая, плавно покачиваясь в воздухе, выплыл инопланетный катер. Он застыл в паре метров над землей, люк откинулся, и из него выглянул котенок с квадратной головой. По толпе прокатился вздох. Полигона схватила Киру за лапу и сжала, да так, что та вскрикнула.
«Это он?» — с горящим взглядом спросила пантера. «Он, да?»
«Да», — ответила кошка, не без труда высвобождая лапу. «Это Ян».
«Пора штурмовать», — заметил Амбразур, — «а то правда улетит».
Но полигона не решалась отдать приказ. Слишком много народу вокруг. А может, к чертям осторожность? Или наоборот, к чертям безрассудство?
«Губитель, не улетай!» — выкрикнул великий Хнун. «Останься с нами, мы тебя защитим и вместе разрушим землю!»
«Я не собираюсь ничего разрушать!»
— ровным тоном объявил губитель вселенных.
«А чтобы никто не смог заставить меня делать то, чего я не хочу, я отправляюсь в прошлое!»
«В прошлое?» — ахнула аудитория.
«Да!»
— пришелец кивнул своей квадратной головой.
«Этот катер унесет меня!» «На 2000 земных лет назад!»
«Катер?» — взревела полигона и схватила амбразура за шиворот. «Сержант, в наших лапах годами находилась инопланетная машина времени, а из-за вас мы ее лишились!»
«Я же не знал, никто не знал!» — растерянно оправдывался амбразур. «Давайте захватим ее обратно, отдайте приказ штурмовать!»
Глаза пантеры горели диким огнем ярости, когда она прошипела в ответ.
«Какой еще штурм? Солдафон, вы неотесанный! Мы и выстрела сделать не успеем, как он смоется. Вы разжалованы в рядовые».
«Опять!»
— Амбразур покачнулся и оперся о грузовик, чтобы не упасть.
«В рядовые!
Но это же противоречит его расчетам». И тут великий Хнун сделал то, на что не могла решиться полигоны.
«Вперед, братья!»
Суслик испустил боевой клич.
«Не позволим губителю вселенных избежать своей судьбы! Хватайте его, пока он еще в сегодня!»
С нестройными выкриками очкарики бросились в ворота. Их поступок развязал лапы военным.
«Бойцы на штурм!» —
приказала майор.
«Не стрелять! Взять мальчика живым!»
В тот же миг солдаты покинули свои посты и начали лихо перепрыгивать через забор. В саду перед сараем все смешалось. Военные и ботаны старательно мешали друг другу. Начался хаос. То тут, то там возникал медведь в замшевой куртке, воюющий сразу со всеми. Синхронные дети во всем этом не участвовали. Они ловко и слаженно уворачивались от потасовок, хором призывая к спокойствию. Перед воротами, вне себя от бессилия, бегал взад-вперед Густав Бур, безуспешно пытаясь отправить сотрудников в бой. На что куницы и барсук резонно возражали, что против вояк и ботанов у них никаких шансов. Наконец, крот не выдержал.
«Вы бесполезны! Гораздо хуже, чем мои воображаемые подчиненные! Пошли вон! Убирайтесь! А вы, воображаемые, останьтесь! От вас куда больше толку! Ну-ка, займитесь делом! Вот так! Молодцы!»
Суматоха продолжалась до тех пор, пока кто-то не воскликнул. «Стойте! Прекратите! Он улетает!» Все взоры обратились к космическому катеру. Он медленно набирал высоту. По его бортам, разгоняясь, бежали разноцветные огни.
«Нет, нет!» — взмолился Бур. «Не убегайте в прошлое! Сначала отдайте мне технологии, дающие возможность убегать в прошлое!»
Огни катера ускорились настолько, что стали похожи на цветные ленты. Аппарат затрясся и с оглушительным свистом исчез. В наступившей тишине слышно было только шуршащий в листьях ветерок. Задрав головы, все смотрели в точку, где только что находился катер. Раздался звук открываемой двери, и все взгляды обратились на веранду. Из дома вышел лис в поношенном пальто. Он спокойно спустился в сад и подошел к полигону. «Добрый вечер», — улыбнулся лис. «Меня зовут Улис. Я принес послание Кире Закат, но думаю, оно будет интересно всем».
«Послание?» — переспросила пантера.
Вокруг них, жадно ловя каждое слово, столпились остальные. «Да», — подтвердил Улис. «Видите ли, 2000 лет назад в храме Почтампты было оставлено письмо, отправленное в другое время, в будущее. Его надлежало вскрыть в этом году, 26 апреля, то есть сегодня». По толпе военных и ботанов прокатился гул. «К сожалению, храм был разграблен, а остракон с посланием сломан», — продолжал Улис. «Тем не менее, большая часть послания сохранилась и сегодня хранится в музее. Вот фотография». Он протянул полигоны переснятую статью из справочника. Расталкивая друг друга локтями, все старались взглянуть на фотографию. Быстрее всех это удалось благодаря природной силе и габаритам медведю в замшевой куртке. Во весь свой зычный голос он прочитал.
«Ра! Добрался нормально! Твой ГВ!»
«Ра!» — раздались вокруг удивленные возгласы.
«ГВ?»
Три зверя — полигоны, Бур и Великий Хнун — ничего не говорили. Они в упор смотрели на Улиса. Они уже все поняли, поэтому последующие слова Лиса были скорее адресованы всем остальным. «Дорогая Кира, добрался нормально. Твой губитель вселенных». Аудитория ахнула. Улис развел лапами. «Все кончено, дамы и господа. Губителя здесь больше нет и не будет. Он жил на Земле 2000 лет назад». Не спеша, в подавленном молчании, охотники за пришельцами принялись расходиться. Первыми увел своих собратьев Великий Хнун. Раздраженно отчитывая воображаемых сотрудников, удалился Густав Бур. Полигоны приказала солдатам, включая и рядового Амбразура, полезать в грузовик, а сама забралась в кабину. Плохо было то, что Киру она забрала с собой, и споры не помогли. «У армии еще есть к ней вопросы», — холодно отчеканила Пантера и велела водителю двигаться. Кира растерянно помахала из кабины лапой на прощание. Артур проводил грузовик отчаянным взглядом. «Они ее отпустят», — заверил Улис. «Скоро поймут, что она им больше не нужна, и отпустят».
«Смотрите!»
— раздался вдруг крик Евгения. Из глубины сарая пробивался свет и доносился слабый гул. Все, включая и коллективный разум третьего Б с Константином, кинулись в ангар. У дальней стены, излучая хорошо знакомый свет, покачивался в воздухе космический катер, всего несколько минут назад улетевший в прошлое.
«Он вернулся!» — охнул Евгений.
Третьеклассники и Константин покачали головами. «Нет», — сказали они, — «утром мы провели эксперимент. Отправили катер на несколько часов в будущее. Это будущее наступило. Сейчас он исчезнет. Вернется назад во времени». Стоило им это произнести, как летательный аппарат исчез.
«Лихо», — пробормотал Интегральский. «Все никак не привыкну к вашей особенности. Коллективное сознание. Чудеса, да и только...»
Профессор осекся. С ребятами что-то происходило. Они, пошатываясь и держась за голову, разбредались в разные стороны. Взгляды их выражали растерянность, синхронности как не бывало.
«Что случилось?» — перепугался Интегральский.
Остальные тоже встревожились.
«Ребята, вы в порядке?» — спросил Улис.
Ответила за всех лисичка по имени Марина.
«Мы разъединились и не можем соединиться. Ничего не получается».
Улис поискал взглядом Константина. Кот сидел на полу и хмуро качал головой. «Как непривычно опять быть одному», — пробормотал он. «И снова ничего не знать. Не создавать мне больше роботов, не чинить машины времени. Но, с другой стороны, я так соскучился по своему невежеству. Улис, а где Евгений?» Лис вздрогнул и огляделся по сторонам. Пингвина нигде не было. «Странно».
«А замшевый мишка где?» — продолжал вопрошать Константин. «Он же был здесь».
Улис хлопнул себя по лбу и устремился к выходу.
«Ребята, скорее! Этот медведь похитил Евгения!»
Догадка Улиса оказалась правильной. Они нагнали незадачливого похитителя у ворот. Медведь тащил пингвина на плече.
«Что вы делаете?» — закричал Улис. «Зачем вам наш друг?»
«Я пришел сюда, чтобы похитить пришельца», — прорычал в ответ медведь. «Вот и похищаю».
«Какого еще пришельца? Это обычный земной пингвин».
«Он похож на пришельца», — возразил упрямец. «Я их себе так представляю».
И тогда Марина скомандовала.
«Третий Б, вспомним, каково оно быть одним целым и отобьем друга нашего Константина».
«Да!» —
завопили ребята. Они бросились на похитителя. В два счета повалили его на земь, освободили Евгения, а самого медведя обратили в бегство. И хотя действия третьеклассников ничем больше не напоминали слаженный механизм объединенных сознаний, результат всех впечатлил. Профессор Интегральский улыбнулся и с умилением произнес:
«Вот и счастливый финал!»
Но тут же спохватился. «Если не считать, что военные пока не отпустили девушку, конечно». Улис покосился на него и ответил: «Это еще не финал. Завтра предстоит вернуть Яна родителям, и поскольку Киры нет, это сделаю я». Профессор смутился.
«Но это ведь уже не проблема, верно?»
Улис немного помолчал, а потом сказал: «Посмотрим. Как-то все гладко получается, без сюрпризов. Так не бывает».